вот в доказательство еще уже напоследок я скажу, что это не только его мнение, не только владыки ректора нынешнего. Это мнение и тех лиц, которые сегодня являются авторитетами в церкви. Это мнение тех лиц, которые долгие годы преподают в этой самой академии, долгие годы читают лекции, общаются со студентами, вот, с молодыми людьми, которые в последующем принимают сан, становятся архиереями. Это конкретно Алексей Ильич Осипов. Вот один из примеров его выступлений, он четко в унисон вот с теми словами, которые сейчас мы прочитали, слова владыки ректора. И здесь становится понятно, что это общее мнение, и профессуры, и мирской, и той профессуры, которая имеет сан, и архиереев, и пастырей, если их так учат. То есть это в целом мнение современной земной церкви. Вот смотрите, Алексей Ильич. Я уже приводил эти слова, но сейчас просто к теме еще раз придется их повторить. Значит, Алексей Ильич Осипов говорит так. Иоанн Златоуст пишет: «Войди в церковь и покайся, ибо здесь найдешь лекаря, а не судью. Здесь не расследуют, здесь дают отпущение грехов». И еще добавляет от себя уже. Это слова, как бы он свидетель Иоанна Златоуста приводит в вольной такой формулировке. Еще от себя добавляет: «Священник не судья, а лекарь, врач». И вот на первый взгляд, по слуху, если воспринимать, никакой ошибки нет. Все верно. Все как будто бы на слух кажется верным. Если посмотреть на слова самого святителя Иоанна Златоуста и сравнить, то здесь вот эта вот ошибка, страшная ошибка, которая является опаснейшей ошибкой, она здесь выплывает. Вот давайте попробуем на слух поймать разницу. Значит, Алексей Ильич говорит, здесь не расследуют, не расследуют. Как сам святитель Иоанн Златоуст говорит: «Войди в церковь, покайся, здесь врачебница, а не судилище». Пока все сходится. «Здесь не истязуют». Услышали разницу? Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Не истязуют». Алексей Ильич Осипов говорит: «Здесь не расследуют». Истязание – это пытка с пристрастием. Вот в судах раньше по закону дозволялись пытки. И сидел судья, а этот пыточник по приказу судьи, он подвергал вот этого подсудимого пыткам. Вот так совершались судебные расследования. Если этот несчастный, который обманывал, не выдерживал эти пытки и признавался, лишь бы пытки прекратили, все, судья говорил: ты осуждаешься вот так-то, настолько-то, столько-то, признался под пытками, говорят. Ну так можно пытать человека, что он признается в чем? В том, что не делал, да? Ну потому что пытки терпеть – это, мягко говоря, не совсем приятное дело. Вытерпеть пытки, которыми человек должен доказать, что он невиновен – нормальный суд, да? Это такие правила были в суде. Итак, разница фактически всего лишь только в одном слове. Свидетель Иоанн Златоуст говорит точно: здесь не истязуют, в храме не пытают, здесь не насилуют человека, здесь предлагают человеку. Но Алексей Ильич Осипов говорит, опять, не лезь в душу, здесь не расследуют, то есть не лазят в душу. Выходит так, что современные пастыри, как духовные врачи, не должны расследовать, не должны. И это еще подписывают слова святителя Иоанна Златоуста. То есть врачи земные расследуют, они изучают болезнь, изучают больного, они пишут историю болезни, они назначают всякие исследования. Не только простые анализы, но и сложнейшие какие-то там всякие анализы, диаграммы, там УЗИ, рентгены, МРТ и прочее. Что только сейчас там не делают. Итак, если простые врачи это делают, чтобы исцелить тело, которое временно тут живет на земле, то почему духовные врачи не стали расследовать? Почему Алексей Ильич им запрещает расследовать? А потому что общая тенденция такая во всей земной церкви. И так говорят на высшем уровне, так говорят архиереи, они так научены этим же Алексеем Ильичем Осиповым. Если и нынешний владыка-ректор такого же мнения, что Бог сам знает, зачем ты расследуешь? Бог сам знает, кому дать благодать, кому не дать. То есть ты как бы тут пешка, ты вообще никто. И слово «пастырь» здесь оно уже в кавычках. Пастырь, не пастырь, не поймешь. Он не пастырь уже, это другая какая-то функция. Если подать на лжицы тело и кровь Христа, вот такая функция, и через руки пастыря совершится таинство. Вот, но а кому подаешь? А вот преподобный Семен Новый Богослов, вот нравственное это предание церкви, он совершенно по-другому говорит. Он говорит, если пастырь допускает причастие в осуждении какому-то человеку, не проверяя его, не исследуя его, то он окончательно предает эту душу впасть волкам. Ну как это звучит? Вот кому нам верить? Святым отцам верить, которые признаны в церкви не просто великие отцы, богослов, новый богослов, так ему, наверное, лучше доверять. Но ведь его труды надо еще прочитать, надо в это поверить, надо, поняв это, испугаться и начать менять все, все переворачивать обратно на ноги, когда оно столько времени уже стоит на голове, и все к этому привыкли. Сейчас, если встать на ноги, голова кружится сразу же. На голове уже удобнее ходить стало, в перевернутом виде. Так вот оно и получается, что то, что говорили святые отцы, проигнорировано, а то, что как-то незаметно тайно внедрили, теперь это исполняется. Нельзя причащаться в осуждение. Святитель Игнатий говорит, это на вершение всех грехов. Так душа не только не исцеляется, она самый худший из всех грехов еще приобретает, накрывая сверху себя этим колпаком окончательного уже повреждения себя. Отталкивает человек себя окончательно от Бога, от благодати и приносит эту страшную жертву дьяволу, недостойное причащение, в осуждение. После этого помрачается ум, случаются бедствия у людей, беды, трагедии, и даже люди умирают, как говорит апостол Павел. Апостол Павел сам не сказал, что ли, про это. Само Священное Писание об этом говорит. И все это проигнорировано. Заведено новое учение, и оно выполняется спокойно, как будто бы оно вечно существовало в церкви, вечно, как будто бы его не придумали вопреки действительному нравственному преданию церкви. Итак, святитель Иоанн Златоуст по-другому сказал, здесь не истязуют, но он не запретил расследование. И вот дальше он поясняет, святитель Иоанн Златоуст, это третья беседа святителя Иоанна Златоуста о милостыне и о десяти девах, из его восьми бесед о покаянии, если кто-то хочет, можно почитать. Дальше он убеждает грешника. Посмотрите, дальше как он убеждает или объясняет, что человек действительно должен сделать то, что он должен сделать. Здесь не просто сам Бог вот просто решает, и все. Человек должен приготовиться к принятию Христа. Если человек не готов, благодать не посетит человека. Но если в осуждении это будет человеку, тогда же это еще хуже будет, чем было. Итак, он говорит, плачь же и ты, сравнивая с апостолом Петром, плачь же и ты о грехе своем, только плачь не просто и не для вида, но горько, как плакал Петр. Изведи потоки слез из самой глубины души, чтобы Господь, умилосердившись, простил тебе прегрешение. Он призывает. Плач – это выражение покаяния. Если душа в сокрушении духа кается, в страхе Божьем кается о своих грехах совершенных, для этого надо знать, конечно, грехи, то такая душа может примириться с Христом. И это выражается в плаче. Если это не слезный плач, не потоки воды текут из глаз, то щемление сердца, сокрушение духа. Вот эти признаки покаяния-то мы должны знать. Предложи слезы, а Он, с большой буквы, даст тебе прощение. Принеси покаяние, а Он дарует тебе отпущение грехов. О покаянии же говорит святитель Иоанн Златоуст, а не о том, что приди, и Бог сам знает, кому дать благодать, кому не дать. Вне функции пастыря. Ты представь хоть малый предлог, чтобы иметь благовидное оправдание, потому что в деле спасения одно зависит от него. Обратите внимание, вот святитель Иоанн Златоуст точно объясняет процесс, как это должно быть. Одно зависит от него, а другое от нас. То есть от нас-то ждет Господь правильных действий, правильных движений к Богу, вот этого правильного раскрытие себя для принятия благодати. Бог стоит и стучит в двери нашего сердца. Стоит и стучит, и ждет, когда мы откроем. Откройте и впустите. Прямо так и говорит. Чего ж мы закрыты-то? Но мы не знаем, что мы закрыты. Мы не знаем, чем мы закрыты. И нам об этом не говорят, вот не хотят это показать нам, не хотят объяснить. Почему? Жадничают? Специально, что ли, нам тайну эту, да, для нас делают? Почему не говорят-то нам об этом? Потому что не знают сами. Вот простой очень ответ. Их не учили этому, а сами они этого нигде не нашли. Чтобы найти это, надо заболеть самому сначала. Надо истрадаться от этих вот проклятых страстей, с которыми надо начать сначала бороться. Потом они начнут дико душить человека, издеваться начнут над человеком, удерживая его в рабстве всеми силами. И тут мы обнаружим, какова эта сила зла, которая в нас там свила себе не просто гнездо, крепость построила, крепость. Вот это вскрывается только по ходу борьбы. А если этого не делать, то мы так себя и не узнаем. Поэтому и перемен-то не будет, я и не знаю, чем я препятствую Христу. Так и буду ходить причащаться годами, и только хуже и хуже буду становиться. Потом придут причастятся, потом год их нет, потом полтора нет. Или потом опять придут причащаться, бах, в больницу попадут, а потом боятся причащаться, например. Ну ладно, хоть боятся, но они же не выясняют, почему это все случилось-то. И так вот люди, их потому и нет, их потому и не становятся больше в храме. Они не понимают значения таинства, они не понимают действия благодати. Она не касается благодать в положительном смысле. А удары, которые люди получают после недостойного причащения, они только пугают их, пугают и отгоняют, по крайней мере, чтобы хуже не было. Итак, одно зависит от него, другое от нас. Если мы представим, что зависит от нас, то он дарует, что зависит от него. От Бога зависит благодать, но мы должны дать вот это устранение препятствий для благодати. Мы свое, если сделаем, то благодать всегда готова прийти и исцелять нас. Вот как. Если бы мы сразу готовы были полностью раскрыться и больше не закрываться, то мы один раз бы примирились со Христом, и благодать бы никогда не оставляла нас. Процесс бы происходил вот так. Глубже и глубже благодать бы проникала и занимала сердце до самых глубин, вытесняя оттуда всякое зло при разумном действии самого человека. Но у нас-то как? Разок как-то мы причастились, только прикоснулись к благодати, и даже не заметили, не поняли ее действия, тут же раз мы закрылись и опять ее отторгли. А почему? Но опять мы не знаем, не понимаем, а чем мы отторгаем благодать? Вот люди же говорят, после причащения в первый день как-то было лучше, грехи не так мучили, помыслы не так издевались, ближний хоть потерпеть мог, хоть вот эти какие-то обычные бесовские предложения отвергал. На второй, на третий день уже чувствую, все несет как несло. Почему это случилось-то? Человек в недоумении. Как так случилось? Было же после причастия вот это ощущение, это поддержки со стороны Бога. Как случилось? Вопрос, как это происходит? Почему благодать отступает? Потому что приняв ее только вот так касательно, мы тут же ее отталкиваем тем, что закрываемся опять. Как мы закрываемся? А какой-то из наших любимых грехов бес нам просто предлагает, и мы его совершаем, как обычно, не считая это опасным. Просто осудили, просто соблазнились, просто позавидовали, просто там посмеялись, посмотрели какую-нибудь дрянь в интернете, там отравились умом, просто там не вытерпели какого-нибудь там простейшего неприятного действия со стороны домашних. Да там вот они, сотни примеров этих грехов. Что-то из этого любименького бес тут же внедряет нам, и мы, не понимая этого, щелк, исполняем. Все, для благодати закрыт, благодать отступает. Бог очень чувствителен к нашему состоянию, к нашему поведению. Он же говорит, я Бог-ревнитель. Он очень ревностно смотрит на наше внутреннее расположение или к нему, или от него. Или жертву дьяволу приносим. Зачем нам так Христос? Грехи – это жертва дьяволу. Или жертву Христу приносим, жертву покаяния, отвергаем грех. Бес после причастия, вот люди из храма не успевают выйти, бес начинает навязывать. До дому донести порой не можем Христа, изгоняем его по дороге. Отходя от чаши, тут же бывает, отгоняем Христа, увидев, разозлившись, обидевшись на кого-нибудь там, тут толкнул кто-то, тут что-нибудь кто-то не то сказал, моментально просто. Вот какая сила бесовщины, насколько мы открыты для бесов и насколько мы бываем закрыты для Христа. Итак, вот они, действительные причины, раскрывая которые, нам должно быть понятно, что при таком подходе, при таком взгляде на аскетику, на покаяние и со стороны верховных руководителей церкви в образовательных учреждениях ждать доброго не приходится, не получится ничего. Только чтобы осознать это все, нужны мучительные долгие страдания. Страдания, чтобы на себе испытать мучительные долгие годы, чтобы применять на других, нужен мучительный долгий опыт. Переделать пастырей невозможно, новых пастырей создать без правильной подготовки невозможно. Поэтому вот такая ситуация. Если мы еще думаем о спасении, нам надо как-то трудиться, очень быстро трудиться, не откладывая вот эти все дела. Иначе оно может совершенно неожиданно так раз звонок прозвенеть, и уже придет время решать. Или личный конец нашей жизни наступит, или придет это время страшных испытаний, прихода Антихриста, а вынести мы его просто не сможем.